Молитва и пост. В Евангелии от Марка, в главе 9, стихе 29, Иисус говорит: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Здесь Иисус ведет нас в самую трудную молитвенную борьбу. В то время как Он и три апостола были на горе Преображения, один человек привел к остальным ученикам своего бесноватого сына. Они пытались изгнать из него беса, но это им не удалось. Когда же пришел Иисус, отец привел своего сына к нему, и Иисус исцелил мальчика. Как только апостолы остались наедине с Иисусом, они спросили его, почему они не могли изгнать злого духа. И Иисус ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Прежде чем мы рассмотрим связь между молитвой и постом, нам необходимо кратко пояснить, что понимается под словом «пост». Поститься значит в течение короткого или длительного времени воздерживаться от пищи и питья. Пост был узаконен в Израиле. Весь народ должен был один раз в году поститься. После пленения были введены различные дни поста. Фарисеи постились даже два раза в неделю. Соответствующее еврейское слово означает «смиренное сокрушение души перед святым Богом». Поэтому стали поститься в Великий день Искупления, когда народ давал ежегодный отчет Богу, а также во время национальных бедствий. Иисус не отменяет поста, но из законной обязательности Ветхого Завета Он переводит его в свободу Нового Завета. Пост – это внешнее действие, которое должно совершаться лишь тогда, когда к этому имеется внутренняя необходимость. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 14-15. Кроме того, Иисус предостерегает от того, чтобы использовать пост для демонстрации своей набожности перед людьми. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 16-18. Итак, нужно ли нам поститься? Этот вопрос волнует некоторых христиан. Они считают пост внешним исполнением ветхозаветного закона, которое практикуется у католиков с их показной, основанной на делах, праведностью. Но то, что пост нужен свободным, евангельским христианам, кажется им совершенно чуждой, почти невозможной мыслью. В этом пункте мы очень далеко ушли от Христа и его апостолов. И теперь самое время нам, изнеженным, слабовольным и жадным до наслаждений христианам, поинтересоваться тем, что говорит нам Писание об этом пункте, касающемся нашего освящения и нашей молитвенной жизни. Пост – это не только воздержание от пищи и питья. Пост означает добровольное, целенаправленное воздержание от различных жизненных потребностей – пищи, питья, сна, отдыха, общения с людьми и так далее. Смысл этого воздержания состоит в том, чтобы на более или менее длительное время прекратить связи, которые привязывают нас к материальному миру и нашему окружению, чтобы таким образом сосредоточить все силы души на невидимом и вечном. Таким образом, христианский пост основан не на том, что мы на все эти жизненные потребности смотрим как на нечто нечистое и несвятое. Нет, вместе с апостолом мы познали, что нет ничего в себе самом нечистого, и что пища сотворена Богом, чтобы мы с благодарностью пользовались ею. Пост основан на том, что наша душа время от времени хотела бы сконцентрировать все свои силы на какой-то проблеме, и поэтому временно воздерживается от того, что само по себе разрешено и полезно для нас. Таким образом, к посту относится все то, о чем мы говорили, касаясь тихих молитвенных часов. По сути, он является их продолжением. И то, и другое нужно нам не ради Бога, но ради нас самих. Это мы нуждаемся в посте. О нем можно говорить много, но мы ограничимся лишь вопросом значения поста для молитвы. Мы исходим из сознания того, что великой тайной молитвы является дух молитвы. Поэтому самым важным для нас является то, чтобы в нашей молитве происходило соединение с этим духом. Молитвенная борьба в конечном итоге является борьбой с внешними и внутренними препятствиями, которые стараются нарушить нашу связь с этим духом молитвы. Пост представляет из себя предусмотренное Богом средство против самых опасных препятствий для молитвы. Он должен быть добровольным, говорит Иисус. Поэтому христианин прибегает к посту, когда видит, что есть нечто особенное, препятствующее его молитве. Это может быть какая-то особая трудность, которую он сознает как препятствие, а также это может быть нечто такое, чего он не понимает. Он только чувствует, что есть нечто, препятствующее его молитвенному общению с Богом. И он прибегает к посту, чтобы свою обращенную к внешнему миру душу на время оторвать от материальной жизни и мирского окружения и открыть тем самым доступ Духу Святому, чтобы он мог осветить его внутреннего человека и показать, чем он огорчил дух молитвы, чтобы восстановить беспрепятственное соединение с ним, а вместе с ним и с обильным потоком божественной силы. Теперь мы рассмотрим некоторые случаи, побуждающие христианина к посту. Во-первых, это период особых искушений. Когда Иисус был поведен духом в пустыню для искушения от дьявола, сразу же после того, как он, крестившись, получил помазание для своего служения, он постился. И постился он долго. 40 дней. Так серьезно отнесся Иисус к борьбе с искушениями. Из этого мы можем понять, как легкомысленно мы относимся к нашим искушениям. Таким образом, даже для Иисуса, который был безгрешен, знакомо было побуждение посредством поста сконцентрировать свою душу перед поединком с сатаной. Мы также видим, что Иисус после чуда насыщения в пустыне, когда народ хотел сделать его царем, постился, пусть даже проще и короче. Он отказался от ночного сна, чтобы в спокойном общении с Отцом сконцентрировать свою душу и получить полную силу для борьбы с Искусителем, который и здесь преследовал его. Если наши искушения одолевают нас, как это порою бывает, то это потому, что мы не ищем посредством поста святой божественной близости, чтобы вооружиться против Искусителя. Во-вторых, мы ощущаем необходимость поста перед серьезными решениями. Когда Иисусу предстояло совершить великое дело избрания апостолов, он всю ночь перед этим пребывал в молитве. Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Хотя он и находился в состоянии непрерывного общения со своим отцом, и его духовный рассудок никогда не был омрачен каким-либо грехом, он, тем не менее, чувствовал потребность укрепить свою душу в спокойном общении со своим отцом, чтобы в предстоящем на следующий день избрании быть в состоянии следовать руководству Отца. В связи с этим мне хочется вспомнить маленькую историю рассказанную в Деяниях апостолов. Глава 13, стих 2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Таким образом, когда они постились, случилось то, что Дух Святой сказал им решающее слово, которое направило Павла на его первое миссионерское путешествие, слово, положившее начало языческой миссии. Мы не принимали бы так часто поспешных решений и не стояли бы беспомощно перед важным выбором, если бы посредством поста дали Духу Святому возможность взять в свое распоряжение нашу обычно такую занятую и труднодоступную для него душу. В-третьих, в период подготовки и выполнения особенно трудных задач. В Деяниях апостолов, в главе 13, стихе 2, и главе 14, стихе 23, мы читаем, что первые христиане посредством поста готовились к важному служению в церкви, назначение пресвитеров и отправка миссионеров. Речь для них шла лишь о том, чтобы сосредоточить свои души и полностью предоставить себя в распоряжение Духа Святого, чтобы посредством их молитвы и возложения ими рук могла сообщиться та благодать, которую Дух Святой хотел даровать этим братьям. Первые христиане, исполненные Духа Святого, ощущали в этом необходимость, в то время как сегодняшние бедные духом христиане поступают так, как будто и не нуждаются в посте. Конечно, наш пост должен быть добровольным. Лишь Дух Святой может сделать нас настолько смиренными, что мы с благодарностью будем использовать все средства, которые Господь даровал нам. В-четвертых, в период особого напряжения сил. Иисус говорит: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Этим объясняет он тот факт, что ученики оказались бессильными по отношению той одержимости. В то же время нам сказано, что бывают периоды большого напряжения сил. Они требуют особой силы свыше. Иисус указывает на пост как на средство получения верующим этой силы. Пост можно сравнить с электрическим проводником. Чем большее количество энергии нам надо передать, тем более мощным должно быть соединение с силовой станцией. То есть в нашем распоряжении должен быть более толстый кабель. Как мы уже видели, молитва является тем проводником, посредством которого на землю передаются небесные силы. И Иисус говорит, что чем больше величина силы, которую необходимо передать, тем более сильным и глубоким должно быть молитвенное соединение души с Богом. Как мы уже неоднократно видели, все зависит от духа молитвы. Наша молитва ослабевает в той самой степени, в какой мы во время молитвы уклоняемся от того направления, в котором хотел бы вести нас дух молитвы. И она станет еще слабее, если мы при этом вступим в спор с духом молитвы и огорчим его. Таким образом, пост предназначен для такой концентрации сил нашей души, чтобы нам стало ясно, к чему направляет нас Дух Святой и о чем нам нужно молиться в этом особо трудном положении. В то же время он помогает нам очистить нашу душу от всех нечистых побуждений, которые возможны, когда мы просим о большей силе. И очищение это происходит таким образом, что мы в тишине и сосредоточенности поста обнаруживаем в себе тщеславие и другие мотивы, вмешивающиеся в нашу молитву. Мы получаем силу полностью отдаться Господу и сказать: «Пусть лучше не произойдет чудо, чем я посредством своего тщеславия обесчещу Твое имя и буду злоупотреблять молитвой. Но если Ты можешь сотворить чудо, без того, чтобы мною была унижена Твоя слава, тогда соверши его, Господи. Злоупотребление молитвой. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Прежде всего, у всех нас несколько неверное представление о молитве. Наше себялюбие не знает границ. Все то, что встречается нам в нашем окружении, мы наивно воспринимаем как нечто специально для нас предназначенное, что мы можем поставить на службу себе и использовать для нашей выгоды. Различные предметы, растения, животных, людей, собственные наши члены, даже свою душу, буквально все, мы рассматриваем как средство достижения наших целей. Даже Бога мы не исключаем из этого числа. С того момента, как мы встретились с Ним, мы смотрим на Него как на средство удовлетворения наших желаний. Всякое отношение человека к Богу в большей или меньшей степени основано на этом. Как наилучшим образом могу я использовать Бога для своей пользы? Как может Он помочь мне теперь и в будущем? С этой точки зрения рассматривает человек и молитву. Как получить мне от нее наибольшую пользу? Именно поэтому человек не находит нужным молиться регулярно. Это требует так много напряжения, так много времени, и уже потому невыполнимо, что о ней просто забываешь. Но когда те же самые люди начинают испытывать какую-то нужду, не будучи в состоянии помочь себе, а также не получая помощи от людей, они находят, что стоит обратиться к Богу. Тогда они начинают молиться, взывать и вопиять в своей нужде. И если Бог не тотчас отвечает им, они глубоко обижены. Зачем, собственно говоря, нужен Бог, если Он не предоставляет себя в распоряжение тех, кто в Нем нуждается? Им и в голову не приходит, что Бог может существовать для чего-то другого. Многие после такого результата своей молитвы вообще перестают молиться. Если не получаешь того, о чем просишь, зачем молиться? Для нас, открывших себя духу молитвы и научившихся кое-чему в отношении молитвы, нетрудно понять, что эти люди имеют совершенно неверное представление о молитве. То, как они ее употребляют, является настоящим злоупотреблением ею. Такое ее употребление полностью противоречит ее сущности. Ясно, что это и не может привести к положительному результату, а получается одно лишь разочарование. Но не только обыкновенный человек таким образом злоупотребляет молитвой. И мы, верующие, нередко бываем виновны в этом. И у нас живет ветхий Адам. Если он может получить какую-то выгоду или освобождение от страданий, он не имеет ничего против молитвы. Наоборот, он проявляет удивительное стремление к молитве. Нам необходимо сознавать, что искушение к злоупотреблению молитвой свойственно всем нам и автоматически проявляется у каждого верующего. В Евангелии от Матфея мы имеем типичный пример такой неправильной и неисполненной молитвы. Оба сына Завидеевы вместе со своей матерью обращаются к Иисусу и просят Его о самом высоком положении в Его царстве, которая, как они надеются, скоро будет воздвигнута. Их просьба, конечно, весьма наивна и простодушна. Эти ученики вместе с Петром занимают особое положение в кругу других учеников Иисуса. Теперь им очень хочется, чтобы Иисус уже сейчас гарантировал им их руководящее положение в его грядущем царстве. Когда остальные ученики услышали об этом, они вознегодовали на двух братьев. Но Иисус иначе смотрит на это. Он просто и спокойно говорит им, что не может исполнить их просьбу. Дружески и сочувственно. Он поясняет им, почему он не может сделать это. В его тоне столько теплоты и нежности, что и наша душа согревается. Мы узнаем здесь, как относится Иисус к нам, когда мы просим Его, чтобы Он удовлетворил все наши потребности и устранил все опасности и неприятности. Он не сердится на нас, как можно было бы ожидать. Он понимает нас и пытается объяснить, как нам нужно употреблять молитву. Именно это делает дух молитвы, когда мы в своем себялюбии и эгоизме злоупотребляем молитвой. Дружелюбно и нежно, но вполне определенно он напоминает нам о том, что смысл молитвы заключается не в том, и показывает нам, что мы молимся неправильно. Он кладет свой перст точно на больное место. Сначала мы, возможно, и не поймем его. Мы чувствуем лишь внутреннее беспокойство, как во время молитвы, так и после нее. А затем мы испытываем то, что наша молитва не исполнена. Для честного молитвенника этого достаточно. Он начинает проверять себя и свою молитву. И дух молитвы может говорить с ним. Он узнает, что злоупотребляет молитвой, и что к нему относятся слова Иакова: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Как только он поймет это, он будет удивлен и в то же время встревожен, сознавая, насколько его забота и просьба о деле Божием и нуждах христианского труда зависят от его собственного участия. Если, к примеру, у него должно быть собрание, как горячо и искренне молится он о том, чтобы это были благословенные Богом часы. Но если такое же собрание намечено у его соседа, он, возможно, и забывает молиться об этом. Если ему предстоит проповедовать или свидетельствовать в собрании, он снова и снова молится об этом. Если же говорить должен другой, тогда его молитве не достает огня. Или должно решаться очень важное дело. Он молится, чтобы Бог руководил им при этом решении, чтобы он мог познать и исполнить волю его. Но затем он обнаруживает, что по сути его молитва направлена не на познание воли Божией, но на то, чтобы побудить Бога одобрить и благословить его собственную волю и план в этом деле. Когда он несколько раз поймал себя на злоупотреблении молитвой, он чувствует себя глубоко смирившимся в своей молитвенной жизни. Он видит эгоизм своего сердца и сознает, насколько его молитвенная жизнь пронизана этим чувством. Это заставляет его от всего сердца воскликнуть: «Господи, научи меня молиться!» И в его молитвенной жизни наступает перемена. Не ручаясь за себя, он в своей беспомощности хватается за дух молитвы. Его сердце жаждет свободы от злоупотребления молитвой. Теперь путь свободен. Снова и снова Дух Святой может показывать ему, в чем состоит смысл молитвы и как нужно употреблять ее по воле Божией. молиться для славы Божией. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Много лет назад я был студентом в Германии. После долгого времени упорной работы мне захотелось отдохнуть, и я решил съездить в Швейцарию с целью посетить старого патриарха Самуила Целлера в Маннедорфе. Он содержал там духовные санатории для людей, которые искали отдыха не только для своего тела, но и для своей души. Целлер был особо одаренным природными способностями и духовными дарованиями человеком. Он был также отличным организатором, которому удалось свое маленькое учреждение постепенно превратить в приют для духовно и нервно больных людей. Он был выдающимся оратором. Я слышал людей, которые по природе были очень красноречивы, однако в деле возвещения Слова Божьего Целлер был бесподобен. Ему удавалось достигать того, что, собственно, и является задачей проповедника, посредством Слова Божьего поставить слушателя перед лицом Бога. Когда Целлер говорил, казалось, что все другое исчезало, и мы имели дело только с Богом. Кроме того, он был единственным в своем роде попечителем душ. Во всяком случае, я не встречал ни одного человека, в котором глубокое знание человеческой натуры сочеталось бы с таким милосердием и сострадательной любовью к людям. Кроме того, он обладал чрезвычайным даром молитвы. Посредством молитвы, веры, он многим людям помог освободиться как от телесных, так и от душевных недугов. Но не это оказало на меня самое сильное впечатление. Нет, самое большое впечатление я получил от Целлера во время его молитвы. Никогда я не слышал, чтобы люди молились так, как он. Есть люди, которые молятся очень выразительно и с большим усердием. Целлер был при этом очень спокоен и уверен. Он хорошо знал Бога и потому был так уверен. Никогда я не слышал кого-либо, кто так много ожидал от Бога и так мало от своей собственной молитвы. Он лишь рассказывал Богу, в чем состояла нужда, и был уверен, что Бог все приведет в порядок. Его молитва была почтительной и в то же время непринужденной беседой с Богом, примерно так, как если бы Бог сидел перед ним на первой скамейке. У Целлера было о чем молиться, когда он собирал нас на утренний молитвенный час. Сначала за наше собрание, за весь приют со всеми больными и престарелыми. Затем за многих больных и несчастных, которые письменно просили его об этом. За короткое время, которое я пробыл там, пришло много писем со всех стран Европы. Он каждый день молился за многих людей и за множество дел. Когда я на протяжении всего этого времени слушал его молитвы, я сказал сам себе: по сути, он молится одной молитвой, а именно, чтобы прославилось имя Божие. Он часто просил о чуде, но всегда добавляя при этом: если через это прославится Твое имя. Он не боялся просить о мгновенном исцелении, но всегда с этой точки зрения. Здесь не было попытки повелевать Богу или принуждать Его посредством Его обетований. Чудотворная молитва не была для Целлера средством устранить страдания, но скорее средством прославить имя Божие. Он часто говорил: «Но если Твое имя больше прославится в этом, то пусть он останется больным, и дай ему силы прославить тебя посредством своей болезни». Он молился так не только о других. Он, через которого другие получали исцеление, сам страдал опасным заболеванием, которое могло в любой момент привести к болезненному и смертельному исходу. Он знал, что посредством своей болезни он должен прославить Бога. Здесь мне впервые открылся смысл и цель молитвы. Здесь я с полной ясностью, как никогда раньше, увидел, для чего должна употребляться молитва. Для прославления имени Бога. Будто пелена спала с моих глаз, и я в новом свете увидел злоупотребление и трудности, связанные с молитвой. Молитвенная жизнь, как и всякая жизнь, имеет свои законы. И основной здесь закон таков. Молитва установлена для прославления Бога. Она должна была предоставить Иисусу возможность употреблять свои сверхъестественные силы. Посредством нашей молитвы мы должны открыть Иисусу доступ к нашей душе, нашему телу, нашему дому, нашим соседям, нашей стране, ко всему миру, к совокупности святых и к неспасенным. Если мы употребляем молитву не для того, чтобы добиться какой-то выгоды для нас и наших близких, или освободиться от страданий и трудностей, но для того, чтобы выпросить для нас и наших близких то, что прославляет имя Божие, мы увидим исполнение великих обетований Библии, связанных с молитвой, даже и в нашей слабой молитвенной жизни. Тогда мы испытаем такое исполнение молитв, о возможности которого мы и не подозревали. Написано: «Когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Первое послание Иоанна, глава 5, стихи 14-15. Таким образом, апостол на основании собственного молитвенного опыта утверждает: если мы просим что-то по воле Божией, мы это имеем в тот же момент, когда оно послано с неба и находится на пути к нам. Мы лишь не знаем времени прибытия. И кто хорошо знаком с Богом, тот научился и это предавать в Его руки, пребывая в радостном ожидании, независимо от того, раньше или позже исполнение молитвы станет явным. Кто-то из молящихся, возможно, будет обескуражен. После всего того, что здесь было сказано, он начинает думать, что он неверно использовал святое преимущество молитвы. Он ежедневно говорил с Богом о больших и малых проблемах и молился Ему о самых незначительных вещах. А теперь его пугает мысль, что он злоупотреблял молитвой, и поэтому он вообще уже не хочет молиться, и оттого у него так тяжело на сердце. Нет, мой друг, это не так. Напротив, проси Бога о еще большей простоте в твоем ежедневном общении с Ним. Проси о том, чтобы сохранилось твое доверие к Нему, чтобы и дальше ты мог бы в своей повседневной жизни обо всем говорить с Ним. Именно это Он хочет видеть в тебе. Вспомни о том, что сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве открывайте свои желания пред Богом». Филиппийцам, глава 4, стих 6. Он знает, что именно в нашей повседневной жизни мы так легко можем быть огорчены. Он также знает, что наша повседневная жизнь состоит из мелочей, поэтому он дружески ободряет нас и говорит: «Приноси все эти мелочи ко мне. Я хочу помочь тебе». Подумай о том, что в твоей повседневной жизни нет настолько малого и незначительного события, что Господь не хотел бы тебе помочь. К примеру, может случиться, что ты ищешь свой ключ. Тебе он очень нужен, ты спешишь и никак не можешь найти его. Иди к Богу и расскажи Ему о твоем затруднении. Или ты ищешь своего сына, который должен исполнить твое поручение. Ты никак не можешь найти его, а время не терпит. И в этом случае ты можешь идти своему небесному Отцу. Но не забудь, о чем мы говорили раньше. Молитва предназначена для того, чтобы прославить имя Божие. Просишь ли ты о большой или малой нужде, скажи Богу: если это прославит твое имя, то сделай маленькое чудо и помоги мне. Но если это не прославит твоего имени, то оставь меня в этом затруднении. Только дай мне силы и тогда прославить твое имя. Возможно, кто-то думает, что это ослабляет силу и действенность молитвы. Но такое понимание основано на недоразумении. Ведь молиться значит впустить Иисуса в нашу нужду. И лишь когда молятся так, как было сказано, достигается эта цель. Лишь тогда он может употребить свою силу не только как он хочет, но и когда хочет. Тогда мир и тишина входят в наше сердце. Беспокойство во время молитвы всегда основано на том, что мы своей молитвой огорчаем духа молитвы. Лишь когда мы хотим прославить имя Божие, мы находимся в полной гармонии с этим духом. Тогда мы имеем мир как во время молитвы, так и после нее. И тогда мы можем ожидать Господа. Он сам решает, немедленное или более позднее исполнение молитвы больше служит делу прославления Его имени. Мне хочется здесь привести один пример того, какой откровенной и настойчивой может быть молитва, когда молящийся знает, что он ничего другого не хочет, кроме славы Божией. Хороший друг Лютера Фридрих Мукониус в 1540 году был смертельно болен. Он сам и другие ожидали, что скоро наступит смерть. Однажды ночью он дрожащей рукой написал Лютеру, которого от всей души любил, сердечное прощание. Когда Лютер получил письмо, он сразу же ответил: «Я повелеваю тебе во имя Бога жить, так как ты нужен мне для проведения церковной реформации. Господь да сохранит меня от того, чтобы я услышал, что ты мертв. Ты переживешь меня. Об этом я молю, с этого хочу, и мое желание исполнится, ибо я ищу только славы Божьего имени». Когда пришло это письмо, Мукониус уже потерял дар речи. Однако через короткое время он был совершенно здоров и действительно на 2 месяца пережил Лютера. Ничто не может сделать нашу молитву такой откровенной, как то, что мы спокойно приходим к Богу и говорим Ему: «Ты знаешь, что я прошу Тебя не ради моей выгоды или облегчения для меня, а также не для того, чтобы здесь совершилась моя воля. Я прошу с одним желанием, чтобы в этом деле прославилось Твое имя». Когда мы так молимся, мы достигаем мира и тишины даже в том случае, если наша молитва не будет исполнена. И здесь мне хочется немного сказать о неуслышанной молитве. Нельзя отрицать, что они представляют для нас некоторую трудность, а для детей наших особенно. Наши дети учатся молиться Иисусу и слышат от нас, что Он добрый и хороший, и что в продолжение своей земной жизни Он помогал всем, кто обращался к Нему. И теперь наши дети доверчиво приходят к Нему со всеми своими большими и малыми проблемами и с детской простотой ожидают, что получат то, о чем они молились. Затем наступает кризис. Они о чем-то просили Иисуса, и однако не получили просимого. Здесь важно поспешить на помощь ребенку и объяснить ему, почему это возможно. Когда мы говорим с детьми, необходима наглядность, иначе это пройдет мимо их ушей. К примеру, мы можем рассказать им о прочитанном нами в газетах, как дети играли с ружьем и в результате на всю жизнь остались калеками или даже умерли. почему это случилось. Они просили у своих родителей ружье, и те дали им его. Если бы отец и мать были умнее и не дали бы им ружья, этого несчастного случая не было бы. Из этого примера дети могут понять, что это может быть милостью со стороны Бога, когда Он отказывает им в том, что они просят. Да и мы, взрослые, должны снова и снова учиться этому, потому что мы так легко забываем. У нас врожденная доверчивость к самим себе, и мы думаем, что лучше всех понимаем, что для нас полезно. Если Бог имеет другое мнение, мы упрекаем Его, что Он не заботится о нас. Даже апостолам были знакомы неуслышанные молитвы. Павел рассказывает нам, что он трижды молился об одном деле, но, несмотря на это, не получил просимого. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 8 по 10. Речь шла о страдании, которое причиняло ему большие трудности в его миссионерском труде. Он просил Бога освободить его от этого, но Бог не исполнил его просьбу. Этот отказ, конечно, был основан не на том, что Павел злоупотреблял молитвой. Он просил не потому, что хотел избежать страдания, но исключительно ввиду его миссионерского труда. Таким образом, его молитва основывалась на том, чтобы было прославлено имя Божие. И однако она не была исполнена. Несомненно, это произошло лишь потому, что имя Божие могло быть прославлено еще больше тем, что Павел смиренно нес свое страдание, так что постоянно был открыт для излияния силы Божией. В молитвенной борьбе учился он великой тайне жизни с Богом, что он выразил следующим образом: «Когда я немощен, тогда я силен». Даже Иисус произнес молитву, которую Господь не исполнил, хотя Он трижды молился: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Это было в Гефсимании, где сатане было позволено посредством своего искушения омрачить то, что в продолжении всего земного пути ясно стояло перед взором Иисуса, то есть что Он должен пострадать и умереть, чтобы нас, людей, спасти. Но и во тьме этого искушения чистый и послушный Дух Иисуса побеждает. Да, Он изливает перед Отцом свою ужасную нужду, однако, несмотря на это, Его глубочайшим желанием является не как я хочу, но как Ты. Это показывает нам, что нам не надо бояться в нашей молитве высказать определенное желание, даже если мы во время молитвы сомневаемся, о чем, собственно, нам нужно молиться. Мы в этом случае должны просить о чем-то определенном, но в то же время необходимо, подобно Иисусу, добавлять: «Не как я хочу, но как Ты».